«Экономическая среда» – еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами его ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске – Черноморский обход, экспортный газопровод «Южный поток», союз банков и кредитов. Европа спорит о едином регуляторе для своих банков, без которого им не получить антикризисных кредитов. Инфляция в России в ноябре – след прошлогоднего урожая и переноса повышения тарифов ЖКХ. Юань на экспорт. Китай продвигает свою валюту в мировые. В пятницу близ Анапы в Краснодарском крае России состоялось официальное открытие строительства будущего газопровода «Южный поток» по дну Черного моря до Болгарии, а далее в Центральную Европу. Церемония скорее символическая. Сварен некий первый шов трубы. Само строительство подводной части газопровода предполагается начать в 2014 году, а поставки газа в 2016. Всего два месяца назад, в начале октября, «Газпром» приступил к строительству второй ветки трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря в Германию, хотя и первая его линия, открытая год назад, заполняется пока газом лишь на одну треть. О перспективах проекта «Южный поток» мы говорим с российскими аналитиками газового рынка. Резкого роста спроса на газ в Европе пока никто не прогнозирует, тогда как усиление конкуренции на этом европейском рынке очевидно и без всяких прогнозов. Прежде всего, за счет расширения импорта в Европу сжиженного газа танкерами из разных регионов мира. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахромеев начинает.
Прогнозы по спросу на газ очень разнятся. Исходя из текущей ситуации, спрос очень слабый, он падает. Но в ближайшей перспективе есть надежда на то, что спрос восстановится и будет расти темпами 1,5-2%. «Газпром» будет поставлять по «Южному потоку» газ, который сейчас поставляет через территорию Украины, в большей степени, я думаю, это где-то будет 2/3 объемов. И 1/3, возможно, будут поставки нового газа для европейских клиентов.
Сегодня через территорию Украины проходят примерно 2/3 общего экспорта российского газа в страны Европы. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «АТОН» Вячеслав Буньков.
На мой взгляд, здесь два фактора. Первый фактор политический. Южный поток, на мой взгляд, строится как альтернативный маршрут поставкам через Украину. И, естественно, часть объемов от транзита проект может забрать. Но если говорить о будущем спросе, есть риск того, что при строительстве трубопровода первые несколько лет он не будет заполнен на его проектную мощность, поскольку какого-то резкого роста экономики Европы не ожидается в ближайшие несколько лет, как раз ситуация прямо противоположная, и, соответственно, и роста спроса на газ ждать не стоит. Я думаю, что эта стройка оправдает себя, скажем, лет через 10, но в ближайшие 5 лет экономика этого проекта выглядит достаточно сомнительной.
Однако спрос на газ в Европе, даже на фоне слабого экономического роста, не исключено, может увеличиться за счет других энергоносителей, отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Прежде всего, «Южный поток», он направлен как раз на диверсификацию направлений маршрутов экспортных поставок, то есть фактически, по сути, он играет против Украины. Что касается потребления газа в Европе, здесь, наверное, больше будет зависеть от того, сколько будут стоить другие энергоносители. То есть, грубо говоря, общее потребление может остаться на уровне этого года через 5 лет, но за счет изменения баланса энергетического в Европе доля газа может увеличиться и, соответственно, спрос на газ вырасти.
В течение последних 4 лет Россия подписала соглашение со всеми европейскими странами, по территории которых должен пройти будущий газопровод. В течение следующего года проект будет обсуждаться для окончательного согласования на разных уровнях в структурах Европейского Союза. Одно из главных требований, которые Евросоюз предъявляет теперь энергетическим компаниям, работающим или желающим работать на европейском рынке, сводится в частности к отделению их бизнеса по добыче сырья от его транспортировки и продажи конечным потребителям. Это прямо отражено в нынешнем своде общеевропейских правил регулирования энергетического рынка, так называемом третьем энергопакете. Российский «Газпром», с одной стороны, подпадает под это требование, будучи и производителем газа, и его монопольным российским экспортером. С другой стороны, для проекта «Северный поток» Евросоюз уже сделал исключение, выведя его за рамки нынешнего регулирования. Но для «Южного потока» пока никаких исключений не существует, он лишь на на них претендуют. Вячеслав Буньков, инвестиционная компания «Атон».
Вообще основная цель третьего энергопакета состоит в том, чтобы защитить европейских потребителей от, в том числе и монополии российского газа в ряде стран. Проект, в принципе, предполагает, что на рынках, куда будет поставляться газ, все равно будет конкуренция. То есть, по сути, это дополнительный источник предложения газа на определенных рынках Европы. Соответственно, его сложно рассматривать как какой-то угрозы европейской энергетической стабильности. Именно поэтому я думаю, что все-таки для Южного потока сделают исключение, так как, на мой взгляд, он не несет угрозы монополизации рынка.
Сергей Вахрамеев, инвестиционная компания «Метрополь».
Я думаю, что Европа сделает исключение так же, как и для Северного потока, поскольку в составе акционеров Южного потока есть западные компании, и «Газпром» строит этот проект тоже исходя из заказов и потенциальных контрактов на поставку газа именно европейским потребителям. И вкладывая такие инвестиции, большие, я думаю, в индивидуальном порядке «Газпрому» дадут право в качестве исключения не придерживаться норм третьего энергопакета.
Напомним, в проекте «Южный поток» у российского «Газпрома» 50% участия, еще 20% у итальянской энергокомпании «Эни», на треть принадлежащей государству, и по 15% участия в проекте у немецкой компании «Винтерсхаль», входящей в состав химического концерна «БАСФ», и у французской государственной компании «Электрисите де Франс». Однако из Брюсселя уже поступали осторожные заявления о том, что, в отличие от «Северного потока», проект «Южный поток» таких же рыночных преференций может и не получить. Что тогда, возможно, предложит Россия, на ваш взгляд? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Даже если исключение сделано не будет, всегда есть другой вариант, который Россия может Европе предложить. Если закинуть идею, что мы вам можем дать хорошую скидку в ценах на газ, они с удовольствием это воспримут. Но они могут получить эту скидку на газ не от «Газпрома», например, а от какой-нибудь другой российской компании. «Новатек», «Роснефть». Соответственно, не нарушаются условия третьего энергопакета. Европа при этом получает диверсифицированного поставщика, то есть это не «Газпром». И в-третьих, Европа получает скидку на газ, которую она, допустим, не может гипотетически получить от «Газпрома».
Но для этого необходимо изменить норму российского законодательства, которая напрямую закрепляет исключительную монополию «Газпрома» на экспорт газа из страны.
Совершенно верно. Здесь нужно снять экспортную монополию «Газпрома». В принципе, это не является какой-то мега-задачей. Это всегда можно регулирование провести так. Та же компания, которая, например, будет поставлять, она может тот же газ покупать у «Газпрома».
Проект газопровода «Южный поток» фактически является конкурентом европейскому проекту газопровода «Набукко», предполагающему поставку в Европу газа из региона Каспийского моря, минуя Россию, с целью ослабить зависимость Европы от поставок российского газа, доля которого – в общеевропейском потреблении сегодня превышает 25%. Более того, примерно от Западного Кавказа предполагаемые маршруты двух газопроводов пролегают фактически параллельно. Только у «Набука» нет столь же протяженной морской части, как 900-километровый отрезок по дну Черного моря у Южного потока. На этом этапе «Набука» планируется проложить через территорию Турции, пересекая лишь турецкий же пролив Дарданеллы на юго-западе Мраморного моря. Сергей Вахрамеев, компания «Метрополь».
Говорить о конкуренции с «Набукко» еще рано, поскольку этот проект, он находится, можно сказать, на нулевой стадии. То есть там даже нет инвестиционного решения. По «Южному потоку» уже принято инвест-решение, поэтому, я думаю, он будет запущен гораздо раньше, и он опередит «Набукко».
Вячеслав Буньков, компания «Атон».
В принципе, проекты являются конкурирующими. Более того, если смотреть на детали проекта, на экономику проекта, «Набукко» выглядит более конкурентоспособным, хотя бы с точки зрения более низких издержек. Стоимость строительства не только самого трубопровода из России, но еще и подводящих газопроводов на территории страны от месторождений очень сильно превышает стоимость «Набукко», который, ну, попросту будет более коротким.
Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Действительно, с точки зрения цены «Набукко» и может конкурировать с «Южным потоком», но здесь вопрос стабильности поставок. Каспийский регион не является регионом стабильным. В этом смысле как раз может быть ситуация, что цена будет играть меньшую роль, а на первый план выйдет как раз фактор надежности поставок.
Вячеслав Буньков.
Я думаю, что все-таки основная мотивация «Газпрома» была не попытка опередить «Набукко», а все же политический мотив, наверное, был доминирующим. Мы видим, что сейчас каких-то смягчений отношений с Украиной не наблюдается, и «Газпром» решил, скажем так, форсировать события. Хотя, в принципе, почему бы не убить двух зайцев, то есть почему бы еще и не опередить своих конкурентов при строительстве альтернативного газопровода?
В пятницу близ Анапы в Краснодарском крае России состоялось официальное открытие строительства будущего газопровода «Южный поток» по дну Черного моря до Болгарии, а далее в Центральную Европу. Церемония символическая. Сварен некий первый шов трубы. Само строительство подводной части газопровода предполагается начать в 2014 году, а поставки газа в 2016. Полгода назад, когда страны Европейского Союза в принципе одобрили планы создания в регионе банковского союза, самыми трудными представлялись заключительные этапы, такие, например, как единая система страхования вкладов. Теперь же и первый этап пока оказывается непреодолимым. Он предусматривает учреждение подконтрольного Европейскому центральному банку единого регулятора для всех примерно 6000 банков, работающих в 27 странах Евросоюза. На их саммите в июне было официально заявлено, этот регулятор должен появиться уже в январе 2013 года. На саммите в октябре график смягчили уже в течение 2013 года и не для всех банков сразу, а тремя группами. Сначала для наиболее проблемных, потом крупнейших, а к началу 2014 года и для всех остальных. От появления единого, как минимум для стран еврозоны, банковского регулятора непосредственно зависит еще одна принципиальная новация – начало кредитования нуждающихся в этом банков Европейским антикризисным фондом напрямую, а не через правительства этих стран, как сейчас. Это лишь увеличивает накопленные государствами долги, большую часть которых в виде облигаций покупают банки своих же стран. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Юникредит Кристиан Вебер.
Прямое кредитование проблемных банков действительно представляется мне экстренной мерой, чтобы разорвать сформировавшийся порочный круг между государственным долгом и устойчивостью банковской системы. Пока такая мера не предусмотрена, и, увы, помощь проблемным банкам можно оказать не напрямую, а лишь через государство.
Отказ от этой практики станет возможным только с появлением единого банковского регулятора стран Евросоюза. Однако во вторник на этой неделе европейские министры финансов вновь не смогли договориться о главном принципе. Каким же будет его статус по отношению к национальным регуляторам? «Мы не вправе создавать двойную систему регулирования», заявил после встречи французский министр Пьер Московиси. «Тогда отдельные банки могут оказаться за рамками единых правил». Конец цитаты. «Последнее слово не может всегда оставаться за Европейским центральным банком», возражал ему немецкий министр Вольфганг Шойбле. Позиция Германии объясняется прежде всего спецификой национальной банковской системы, отмечает аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Немецкая позиция объясняется именно мощным лоббированием со стороны множества разного рода сберегательных банков, которые, как правило, никак не связаны с международным банковским бизнесом. И они, естественно, не видят смысла в создании наднационального органа банковского регулирования. Но, безусловно, для банков еврозоны подобный контроль был бы целесообразен.
Почти треть из 6000 банков еврозоны сосредоточена в Германии. И ни в одной другой ее стране нет такого же разнообразия небольших банков, отмечает газета Financial Times. С одной стороны, даже самый крупный, например, из немецких сберегательных банков, почти в 50 раз меньше, чем один Deutsche Bank. С другой стороны, по данным рейтингового агентства Moody's, общие активы всех этих банков в Германии превышают активы Deutsche Bank. При этом на их долю приходится в целом 38% банковских кредитов в стране и 37% общего объема вкладов. Руководитель международного отдела Кёльнского института экономических исследований Юрген Матес.
На мой взгляд, позиция Берлина вполне объяснима. На банки с международным бизнесом действительно следует распространить международный контроль, что логично. Но по этой же логике сугубо национальные банки, не подверженные рискам мировых рынков, подлежат и национальному контролю. С другой стороны, если обратиться к Испании, то становится ясно, что именно национальная система регулирования банков и не сработала. Она не смогла предотвратить кризис.
Испания теперь настаивает на скорейшем появлении единого регулятора. Понятно, первыми кредиты Европейского антикризисного фонда получат, скорее всего, именно испанские банки. Тем более, что они уже были им обещаны летом на 100 миллиардов евро. Треть из них, впрочем, предоставляется уже сейчас, но это штучное решение стран еврозоны. Теперь им предстоит не только договориться о едином банковском регуляторе между собой, но и убедить тех соседей по Евросоюзу, которые сохранили собственные валюты. Например, Швецию, банки которой широко представлены в Финляндии, использующие евро. Или собирающихся в еврозону Польшу или Венгрию, в которых доминируют банки из стран с единой валютой. А Великобритания, как заявил еще в июле министр финансов Джордж Осборн, вообще не намерена участвовать в Банковском союзе Европы, пока не получит определенных гарантий для своего финансового сектора, крупнейшего в экономике страны. Но даже появление в Европе единого банковского регулятора завершит лишь первый из трех намеченных этапов формирования будущего банковского союза. Второй предполагает создание некой единой системы экстренной финансовой помощи проблемным банкам для предотвращения возможных кризисов. И, наконец, на третьем этапе должна появиться единая система страхования вкладов. Пока даже сама эта идея вызывает, пожалуй, больше всего возражений. Министры финансов стран ЕС соберутся теперь 12 декабря, за сутки до очередного и последнего в этом году саммита Евросоюза. Его главным вопросом и станет учреждение в 2013 году единого в регионе банковского регулятора. Рост потребительских цен в России в течение ноября оказался среди минимальных в этом году. 0,3%, сообщил на этой неделе Росстат. Меньше было только в августе – 0,1%, а столько же – в апреле. При этом к уровню сентября месячные темпы инфляции упали вдвое, а к уровню октября – почти вдвое. Чем могло быть вызвано такое замедление? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Действительно, уровень 0,3% он не очень большой для конца года. Я это интерпретирую как исчерпание инфляционного скачка, который мы наблюдали с июля по октябрь, который был связан с тем, что экономика переходила на новый уровень повышенных тарифов, а в монетарных источниках инфляции в России их недостаточно. Мы видим, что прирост денежной массы в России достаточно низок.
Речь идет о новых тарифах на услуги ЖКХ. Они были повышены с 1 июля. Главным фактором инфляции в ноябре стали цены на продовольствие. Но вот что интересно. Их рост, начиная с сентября, опережает не только прошлогодний, что понятно, учитывая хороший урожай в России в 2011 году и, наоборот, посредственный нынешний, но и темпы удорожания продовольствия в 2010 году, отмеченном в России небывалой засухой.
Мы действительно на мировых рынках видим, что, в общем-то, динамика мировых цен на сельхозпродукцию, она в какой-то степени похожа, в ряде сегментов превышает скачки цен 2010 года. То есть, во всяком случае, в этом году очевидно, что в ряде мировых хозяйственных культур есть негативные тренды с точки зрения производства, да, урожайности, и они как раз поддерживают такое повышение цен, которое, безусловно, транслируется и на динамику продовольственных цен внутри России.
В отличие от показателей роста цен в течение одного месяца, годовая инфляция в ноябре, то есть к уровню ноября прошлого года, наоборот, оставалась близкой к максимальной – 6,5%, как и в октябре. Больше было только в сентябре – 6,6%. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Прошлой осенью был ощутимый эффект хорошего урожая 2011 года по сравнению с 2010 годом. И поэтому мы видели на протяжении большей части осени довольно-таки низкую инфляцию. Это, в свою очередь, в этом году сказалось в том плане, что даже если мы увидели в ноябре некоторое замедление месячной инфляции, то с учетом того, что все-таки осень прошлого года была тоже достаточно низкоинфляционной, в годовом выражении мы никакого изменения не увидели. Инфляция стала 6,5%, такая же, какая была в октябре.
Прирост цен на услуги, минимальный в первой половине этого года, во второй резко ускорился и почти достиг прошлогоднего уровня. Главной причиной стало очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Традиционно оно проводилось в январе, приводя к всплеску инфляции в начале года. Теперь же оно проводится в июле.
Несомненно, регулируемые тарифы для населения, не только услуги ЖКХ, это включает, скажем, перевозки железнодорожным транспортом, пассажирские перевозки. Эти услуги в целом составляют львиную долю в той части потребительской корзины, которая относится к услугам. То есть, если мы видим какие-то скачки инфляции в сфере услуг, то главным образом это связано с регулированием тарифов.
В январе тарифы повышены не будут, однако именно это и может вызвать всплеск годовой инфляции, прогнозирует Тихомиров.
В январе 2013 года, то есть через месяц, мы, скорее всего, столкнемся с довольно-таки ощутимым скачком годовой инфляции. Это будет связано с тем, что если в январе 2012 года произошло ощутимое падение темпов инфляции годовой, связанное с тем, что не было повышения тарифов, и эффект базы здесь свою роль сыграл, то в январе 2013 года этого эффекта не будет. И эффект базы сыграет в обратном направлении. И мы можем увидеть инфляцию, на мой взгляд, выше 7%. И, скорее всего, такая инфляция у нас продержится большую часть первого полугодия. Опять-таки, это связано с эффектом базы и с изменением даты повышения регулируемых тарифов с 1 января на 1 июля.
Накопленная за 11 месяцев этого года инфляция в России, по данным Росстата, составила 6%. В прошлом году было 5,6%. В конце прошлой недели на бирже в Лондоне впервые появились облигации, выпущенные крупным китайским банком и номинированные в китайской же валюте. Второй по объему активов Банк Китая, контролируемый государством China Construction Bank, разместил здесь свои облигации на 1 000 000 000 юаней. Это 160 миллионов долларов, сообщила британская газета Financial Times. По лондонским меркам размещение довольно скромное, в отличие от его значимости. До сих пор китайские банки продавали свои облигации лишь в самом Китае или в Гонконге. Кроме того, еще в мае финансисты Лондона и Гонконга, как сообщала американская газета Wall Street Journal, объединили усилия для формирования необходимой инфраструктуры торговли финансовыми инструментами, номинированными в юанях, за пределами Азии, а также продвижение международных торговых сделок с расчетами в китайской валюте. Речь идет, по сути, о реализации планов Китая, предусматривающих максимальную интернационализацию юаня. Сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены три стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия – окончательная. Юань китайский превращается в мировую резервную валюту наравне с долларом.
В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, обойдя прежнего лидера – Германию. Теперь же он стремится стать и крупным поставщиком денег в другие страны, причем денег дешевых, учитывая гигантские резервы Китая.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться.
Понимают это и власти тех стран, где китайские банки хотели бы обосноваться, открывая свои отделения. Но если приход этих банков, например, в Индию, где система кредитования лишь формируется, мог бы стать для многих местных заемщиков началом новой жизни, то экспансия банков из Китая на рынке ведущих западных стран простой явно не окажется, прогнозирует Михаил Бернштам. Сегодня лишь 12-13% всей торговли Китая, даже с другими странами Азии, производится за юани, хотя некоторые экспертные прогнозы предполагают, что эта доля уже к 2015 году может вырасти сразу до 50%. Сторонники тех же прогнозов ожидают и резкого роста объемов китайской торговли за юани, например, с Японией. В конце прошлого года две страны подписали соглашение о расширении во взаимной торговле расчетов в национальных валютах. Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс Ван Эс.
Я полагаю, что японские компании ориентированы в первую очередь на рынок США. Еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
По данным Народного банка Китая, в 2010 году на долю всех сделок в юанях приходилось 2% общего внешнеторгового товарного оборота страны, в 2011 году – 6,6%. Кроме того, любая валюта вряд ли может претендовать на статус резервной для других стран без соответствующей этому статусу ее востребованности не только в мировой торговле, но и на финансовых рынках. В частности, на мировом валютном рынке объем которого составляет почти 4 триллиона долларов в день, доля сделок с юанем, по данным Банка международных расчетов, не превышает пока 1%, тогда как для американского доллара она составляет 86%. Впрочем, из намеченного Китаем примерно 10-летнего срока превращения юаня в мировую резервную валюту завершается лишь первый год. «Экономическая среда» – еженедельный подкаст «Радио Свобода». Мы говорили о событиях первой недели декабря. Всего вам доброго!